рады приветствовать в нашей студии нового гостя. Это замечательная Виктория Василевская. Она переселенка из Луганска, которая живет в Киеве уже 1.5 года. Вот. И она активная, то есть один из таких вот моторчиков Центра помощи переселенцам на Фроловской. Здравствуйте, Вика.
Здравствуйте.
Вот. И давайте, наверное, поговорим о том, как прошли новогодние праздники, потому что, насколько мне известно, для вас такой был небольшим вызовом, да, подарить праздник новогодний деткам, которые приехали сюда с этих территорий. И вы его сделали 2 дня в центре на Фроловской. Это 29 и 30 были праздники для детей.
28 и 29.
Да, 28 и 29. Сколько детей прошло тогда к вам в гости? И как все прошло? Вы довольны?
В базе, в форме у нас зарегистрировалось 1700 деток. В связи с погодными условиями, которые были 28 числа, к сожалению, не все детки смогли дойти, но они пришли 29-го. Все-таки мы пошли на то, чтобы 29-го принять большее количество детей. Ну, я думаю, что около 1500 детей в любом случае за эти 2 дня мы приняли.
И они получили новогодний утренник, получили подарки. Вот, по сути, такой маленький праздник.
В этом году мы очень волновались, потому что была очень высока планка поставлена тем годом, когда мы смогли за 4, правда, дня принять 3200 деток. Но в меру того, что, к сожалению, очень многие семьи повозвращались обратно, деток меньше. И мы считали, что если детей будет до 2000, мы сделаем 2 дня. Если все-таки будет больше 2000, то сделаем 3. К сожалению, детей всего лишь, как я сказала, 1600 деток. Мы решили делать 2 дня. Очень тяжело было в этом году в плане сбора подарков, потому что люди, все мы прекрасно знаем, очень устали, люди выдохлись. К сожалению, материальное положение у киевлян сейчас желает лучшего, поэтому сбор в этом году был очень тяжелым. Мы до последних дней подарков катастрофически не хватало, и наши эльфики, которые печатали подарки, каждый раз, выходя из своего домика, кричали: подарки, подарки, давайте еще подарки, потому что их действительно очень не хватало. Но буквально последние дни люди мобилизировались, откликнулись, и каждый ребеночек, который был у нас в центре на празднике, он получил подарок. Причем в этом году подарок был не меньше, чем 230-250 гривен. Как бы это были очень хорошие подарки. И сладкий подарочек тоже получил
каждый
ребенок.
То есть помимо ребенок. Подарка именно конфетного...
Сладкое, еще что-то было.
А что именно? Это вот какая-то игрушка?
В этом году было, по-моему, около 200 конструктор деревянный, которые весь Facebook потом на руках носил, потому что действительно очень классная вещь. Для старших мальчишек были мечи, были флешки. Очень много классных книг было, действительно, вот хороших книг, типа вот «Маленького принца», такие вот они очень хорошие. Девчонки, куклы, малыши, пазлы, машинки. Ну, в общем-то, игрушки были все разнообразные. Фасовали, опять же, по возрастной категории. В этом году у нас было 3-6 лет, 7, 8, 10, 13, могу ошибиться, 14, 16. То есть были 4 возрастные группы, и под эти возрастные группы уже формировались подарки. В этом году было проще. Мы в самом начале сделали Google-форму, и когда человек регистрировал ребенка, мы уже, ну, как бы там было понятно, а девочка, мальчик, и было намного проще так, конечно, подарки
формировать.
То есть
вы целевым путем таким работали?
Когда человек подходил к своему домику эльфа, предоставлял пригласительный билет, который обменивался потом уже на подарок. То есть мы спрашивали: девочка, мальчик, возраст, и на каждом подарочке была наклеечка, если это девочка розового цвета с категории возраста, если мальчик, то голубенькая.
Душевно
наклеечка.
Подошли к этому вопросу.
Да, то есть старались продумывать все, все подарки запечатаны обязательно были в подарочную бумагу, все это ленточкой завязано. Подарки подарками. В этом году было очень тяжело организовать и само мероприятие, саму программу. Так получилось, что очень много людей откликнулось помогать в Фейсбуке далеко до Нового года. Но когда подходили дни, то люди почему-то, многие отказывались, кто болел, кто уезжал, люди не подрасчитали, может быть, свои силы. И мы уже буквально в преддверии праздников за 2 дня остались практически без мастер-классов, а у нас было 7 точек мастер-классов. То есть в тот момент, когда у нас на территории проходило мероприятие, помимо моего непосредственно праздника, у нас была зона чая, которая в этом году была оформлена под «Алису в стране чудес», было очень интересно. Было 5 точек аквагрима, были танцы, ребята тоже привезли нам танцы, где все дети группой могли танцевать, и было 7, по-моему, точек мастер-классов. И вот люди, которые предложили свою помощь, к сожалению, за несколько дней начали отказываться, опять же, может быть, в связи с погодными условиями. Но есть волонтеры, которые костяк, и даже те, кто не умел рисовать, лепить или клеить, все равно быстро мы всех обучили.
Смобилизировали, да.
И даже девочка, которая к творчеству не имеет никакого отношения, она делала букетные, вот эти вот конфетно-букетные подарки. То, что она говорит, я бы никогда не подумала, что я это могу сделать. В общем-то, силами сделали. Опять же, проблема была аниматоры, очень многие отказались, но было принято решение взять костюмы в аренду, большие ростовые куклы, и опять же наши волонтеры в них веселили детей. В целом мероприятие прошло замечательно, великолепно, все дети были довольны. Единственное, что погода. Погода, конечно, 28 числа пришлось выйти намного раньше, все мы разгоняли лужи, которые были на территории, потому что, кто знает, Фроловская 9/1 свои праздники проводит под открытым небом, у нас нет помещения, в котором могли бы принять такое количество детей, и пришлось и лужи разгонять, и что-то накрывать, что-то утеплять, УФО дополнительно ставить. Как бы, вот.
А вы сказали, что сейчас уже как-то люди устали, меньше помогают. А насколько сейчас вот переселенцы, те, кто к вам обращается, обеспечены? Вот зимой особенно, да, ситуация намного хуже, обеспечены необходимым одеждой, обувью, вот самым таким наинеобходнейшим.
Я поняла. По большей степени сейчас уже люди, даже которые едут новенькие, это в основном люди, которые миграция людей. Люди, которые были в других городах и, может быть, не смогли приспособиться, может, еще что-то, и меняют место жительства, переезжают, ну, например, вот в нашем случае в Киев. То есть в любом случае они выехали намного раньше. Это 1.5 года назад, 1 год назад. Те люди, которые выезжали в том году летом, мы принимали людей неограниченное количество раз. То есть по всем сезонам они в любом случае одеты. Люди, которые выезжали уже в холодное время года, естественно, они с собой какую-то теплую одежду вывозили. Что всегда острая проблема, все время говорим об этом, наверное, уже всем надоели, это постельная посуда, потому что сковородку и подушку, например, ты с собой уже физически не привезешь.
Это и сейчас нужно, да?
Это нужно всегда. Вот это вот острая проблема всегда стоит. Детская обувь, потому что обувь переносят бэушную, и, к сожалению, так получается, что ребенок ее может немножко поносить, она может испортиться, да. Как бы сейчас люди, которые у нас были, которым мы помогали, они уже одеты по сезонам, и как бы уже не настолько тяжело. Сейчас больше вопрос стоит все-таки по медицине. Очень сильно по медицине. Очень много...
Лекарства нужны?
Да, у людей серьезные заболевания. И мы
холодно,
уже...
Холодно, да, в основном это ОРВИ, наверное,
и мы уже довольно-таки не первый месяц, как взялись помогать, именно закупаем медикаменты, если даже это серьезные какие-то заболевания. Заболевания, да, мы поддерживаем.
Вика, то есть получается на сегодня, потому что вот мы каждый раз, когда общаемся с представителями вот центра, да, вот безусловно, первый вопрос, который звучит, это люди едут или не едут вот из зоны. Понятное дело, что я всегда поражаюсь, когда говорят «едут». То есть на сегодня можно сказать, что они не едут. Да,
это люди, которые переезжают с других городов.
Да, то есть более-менее вот этот же отток людей оттуда, он
то
прекратился.
То есть зоны АТО нет, да?
Нет, зоны АТО как таковой, именно прям чтобы выехали из зоны АТО, таких нету. Но тут, понимаете, в чем еще проблема? У меня остались некоторые друзья, которые до сих пор в Луганске, и созваниваясь с ними, все чаще и чаще я слышу, что многие люди вернулись обратно в Луганск, опять же, в связи с тем, что приходится снимать квартиру, квартиры очень дорогие, ну, и люди повозвращались, попробовали пожить там, в сравнении даже с тем, что снимая здесь квартиру, там заработков нет никаких, и может быть такое, что все-таки люди, да, будут возвращаться. Но вот те люди, с которыми я общаюсь, они говорят, что, да,
а вот я тоже хотела вас как раз спросить, какая сейчас ситуация на оккупированных территориях? Потому что тоже я так думала, говорить, не говорить, чтобы из Луганска, потому что, насколько нам известно, все-таки наше радио вот, и эту программу долетает на наши волны, ретрансляторы и до Донецка, до Луганска. Ну, вы сами об этом сказали. Вот что вы рассказываете люди, с которыми контактируете? Какая там сейчас ситуация?
Ну, сегодня, не буду называть фамилию, один из наших волонтеров находится в Луганске, она поехала съездить проведать родных. Вот буквально перед тем, как зайти в вашу студию, я с ней разговаривала. Люди очень с опаской относятся к тебе, во-первых, если ты приехал оттуда, из Киева, если люди знают, что ты был в Киеве. Люди с опаской, в общем-то, относятся вообще в целом друг к другу. И поэтому проговаривать, в какой именно части Украины и вообще Украине ли ты находишься, нежелательно. В моем случае говорить, с Луганской или нет, это было сказано намного раньше. С самого начала очень активно я давала интервью, и были встречи всевозможные. И так случилось, что в ноябре месяце, 29 числа, не стало моей мамы. И именно в связи, она у меня была в Луганске, именно в связи с тем, что мне опасно было возвращаться в Луганск, я не смогла даже присутствовать у нее на похоронах. Я планировала выезжать, когда только узнала эту новость, я вызвала мужа. На что Леся Литвинова била себя в грудь и кричала: «Ты будешь замечательной дочкой, если приедешь на похороны, но ты должна понимать, что тут ты оставляешь троих детей». И когда я набрала свою соседку, которая близкий мне очень человек, я ей доверяю, сказала: «Люда, я выезжаю», она сказала: «Вик, я молчала полтора года, и тебе этого не говорила, но этого делать нельзя. Соседи очень агрессивно настроены, и если сдаст не сосед, то сосед соседа точно». Плюс, опять же, мы понимаем, что это блокпосты, как бы, так что сейчас уже говорить можно. И откуда я, и все. Может быть, надо было думать чуть-чуть раньше об этом. Хотя сейчас мне уже в Луганске никого не осталось, и, по сути, смысла ехать у меня туда нету. Пока в сыны буду Украины, я туда по-любому не поеду.
Ну, а если это будет Украина, когда это будет Украина, то сбок вы поедете туда? Вы хотели бы вернуться обратно домой?
Я думаю, что уже нет.
Уже нет,
да? Уже нет. И опять же, повторюсь, сидели как-то с Лесей, и я говорю: «Лесь, а ведь вот пройдет время, да, и все-таки буду Украина, я все равно буду предателем для своей страны». Говорит: «Ну, ты сама знаешь ответ на, ну, для своего
для
города, для своих,
да,
соседей, для тех людей, которые там остались, понимаете? Они считают, что предатели мы, потому что мы уехали, а они герои, потому что они остались в сложный момент в своем городе, они его, кто защищал, кто не защищал, ну вот они герои, а мы все предатели, мы бросили свой город в самый тяжелый момент». Там как бы вот так. Еще в плане того, там нереально подпрыгивают цены, причем они растут каждый месяц, нереально. Когда, опять же, я разговаривала с подругой, и она мне сказала, что она купила 4 мандарины в переводе на гривну, это было 80 гривен. Вот, она купила.
Так, а за счет чего вообще живут люди? Вот вы сказали, что работу найти крайне сложно. Вот как
что
люди выживают
там?
Я не знаю, честное слово, но я знаю, что большинство не платят все-таки коммунальные услуги. И, кстати, ну, работы как таковой нету, и платят очень мало. За счет чего они живут, я не знаю, честное слово. Как бы как таковой уже и запасов нету. Но у многих очень есть тропинка все-таки каким-то родным, у кого пусть в Россию, у кого на Украину, кто все-таки как-то
помогает,
пытается как-то помощь
как-то
передать.
Перечисляют, да?
Да, перевести. Все пенсионеры практически все, мы
прекрасно
знаем,
пенсию,
что они,
да, да,
оформили пенсию и на Украине тоже, и получают ее, это факт. И это действительно, потому что в другом бы случае люди не выжили, осуждать их за это тоже нельзя ни в коем случае. Вот поэтому так.
Смотрите, вот сейчас очень... вы уже сказали о том, что волонтеры устали, да, и что очень многие люди устали, ситуация экономически уже не такая, и тоже людей выматывает. Но, в принципе, изначально, когда вот помогали те же волонтеры, говорили, что мы понимаем, что государство сейчас не готово, держава зараз не готова, и мы ей сейчас помогаем, потому что и война, и это все так внезапно произошло, вся эта система была не готова. Но уже прошел год, больше, и насколько уже можно переложить это на плечи государства, насколько уже тянет оно само, чтобы уже волонтеры могли вернуться к своей жизни, в свой бизнес, на свою работу, в свои семьи и так далее.
Ну, в плане государства...
Вы вот как чувствуете?
У меня... Смотрите, у меня льготная категория, у меня многодетная семья, у меня трое детей. Кроме того, что я получаю на троих детей 2400 гривен, это получается помощь переселенцам на оплату проживания, 884 гривни на ребенка. От государства никакой помощи за эти полтора года лично я не получала. Как бы ни оздоровление какое-то детей, ни лагеря, ничего этого не было. Все все, что есть на данный момент и было все это время, это все благодаря волонтерам. То есть, если мой ребенок едет в лагерь, то это потому, что какие-то волонтеры выставили где-то пост о том, что можно отправить ребенка. Но как таково от государства.
А если обратиться в эти социальные службы? Что-то они могут предоставить?
У меня подруга обращалась по оздоровлению ребенка в «Спорт и молодь», по-моему, чтобы путевку на летние еще каникулы. Нет, она таки поехала все-таки в «Бэкстил» за счет, да, волонтера предложили. Ну, я не могу судить, понимаете? Я сильно не стучала в дверь, я сильно не обращалась за помощью. Слава богу, у меня супруг работал с первого дня, как мы сюда приехали. Сказать, что мы нуждались первые 3 месяца, да, действительно, пока не встали на ноги. И как бы это ни звучало, плохо, неплохо, но я считаю, что за 1.5 года человек уже должен был определиться, все-таки человек должен был уже приспособиться, найти работу. И, ну, не знаю, из моих близких друзей, ну, никто без работы не остался. Все нашли, все работают. И
поэтому... А почему же так много возвращается, вот как вы рассказываете?
Ну... Понимаете, очень...
Это не
очень...
та работа, не по специальности, да, не то, что хотелось бы, вот, ну, неквалифицированная.
У меня, например, в Луганске есть своя квартира, то есть моя семейная, ну,
жилье,
с мужем.
Да, конечно.
Да. Я спокойна от того, что оно у меня хорошее, замечательное, с ремонтом. Но я, например, я не привязываюсь к вещам. Я очень спокойна. Я уехала, я это рассматриваю как то, что, ну, дали, может быть, какую-то возможность, какой-то шанс попробовать себя в другом. Может быть, это больше возможностей, а может быть, это для детей лучше. То есть я всегда это рассматриваю на позитиве. То есть, значит, так должно быть, и это будет лучше в любом случае. Очень многие люди безумно привязаны к квартирам. Я вам даже не могу передать. Вот они рассказывают тут, какой у них там одеяло, какой у них коврик. И вот у них все разговоры сходятся к тому,
что у них квартира. А безопасность семьи, детей?
Ну, это просто как психология, наверное, здесь сложно вот у кого-то свои. Вик, смотрите, а вот квартира сейчас, она, вот вы говорите, она моя там, потому что очень много есть фактов, когда хорошее жилье, да, просто-напросто там
отбирают,
да, когда просто заваливается непонятно кто и живет там. Вот ваша квартира, она под присмотром находится кого-то? То есть, в принципе, вы знаете, что она в порядке? И...
Да, у меня за квартирой смотрит моя соседка, моя близкая подруга. На мою квартиру, по крайней мере, до сих пор никто не позарился, она стоит целая. В моем районе, на моем квартале тоже все нормально. Сейчас я очень переживаю, когда не стала мамой, что там квартира осталась. Там, конечно, я не ездила еще, не смотрела. За ту квартиру не могу ничего говорить. Из моих знакомых есть несколько случаев, но это не квартира, это дома, когда действительно люди возвращались за вещами или приезжали в дом, а дом,
там,
к сожалению,
были.
Захвачен. Да.
Угу.
Причем ни на какие разговоры, естественно, ни одна, ни вторая сторона не идет, потому что сторона, чей это дом, она просто боится вступать в какие-либо диалоги, потому что там люди в основном с оружием. И просто разрешают забрать вещи, люди забирают вещи, выезжают.
А если еще вернуться вот к вашей помощи, к центру на Фроловской, мы уже немного говорили по поводу лекарств. Каким образом получают переселенцы медицинскую помощь? Потому что они же не прописаны, да? И как можно тогда? Как вы их сопровождаете?
Если вообще коснуться в плане медицины, когда человек переезжает, там, где он снимает квартиру, он обращается в поликлинику, как в детскую, как и взрослую, его берут, карточки заводят. В этом плане никаких проблем нету. У меня трое детей у педиатра наблюдаются, у младшего все прививки делаются. Никаких вообще вопросов нету. Так же самое и свекровь в поликлинику. К взрослой относится, тоже обследование проходило, все нормально. Именно у нас в центре, на территории, был медпункт, где принимали врачи после своего рабочего дня. Они приходили в 4 вечера каждый день. И люди, которым нужно было какое-то лечение, они приходили с рецептом от врача, им выдавался талончик медпункта, и они получали там свои медикаменты. Когда мы поняли, что тех медикаментов, которые, например, противопростудные, что-то элементарное там, от расстройств желудка, а людям нужно больше, мы пришли к тому, что оформляем человека полностью на получение медикаментов с выпиской от врача, с рецептом, с диагнозом, то есть со всеми документами, и закупаем непосредственно эти медикаменты.
То есть когда у вас, когда есть, по сути, список того, что нужно, да, вы под это, да, работаете уже так?
Да, я это больше все-таки координатором, статистика, но... По-моему, не меньше, чем на 100, на 120 тысяч в месяц мы оказываем эту помощь. И как говорят наши кураторы, что пока у нас будут деньги, до последней копейки вот переводиться, пока у нас будут деньги, мы будем принимать этих людей. Хотя на самом деле, да.
Вик, и вот у нас тоже вчера на Гурмацкий хвыли была волонтер, она оказывает медицинскую помощь на передовой, вывозит наших раненых. Она говорила, что вот, ну, тренд, что украинцы, к сожалению, сейчас, ну, в силу того, что вот такое как бы немножко навеивание, что перемирие, все нормально, стали меньше помогать военным, да, и, но здесь вот такой тылом стали украинцы за рубежа. То есть вот сейчас основные потоки денежные в плане там медикаментов и помощи идут оттуда, по крайней мере, в ее случае. Вот на Фроловскую вот эта помощь диаспорянинов, она приходит, вы знаете, помогают люди, которые украинцы, которые живут за рубежом?
Тут я не могу как бы достоверно ответить на этот вопрос. Я не касаюсь этого, это, опять же, вопрос к кураторам нашим. Но я знаю, что у нас огромная помощь — это Дания.
Ну, это с самого начала было, на самом деле, да.
Это помощь не только нашему центру, по-моему, уже десятки городов Украины получили эту помощь.
Еще давайте скажем, что на самом деле ваш центр помогает не просто людям, которые живут в Киеве, а еще есть очень много интернатов, детских домов рядом с территорией зоны
АТО. Много центров маленьких и побольше, которые в других городах.
И вы помогаете.
И вот буквально вчера мы отправляли в Полтаву помощь, и это и Мукачево, и Миргород. Мы передаем очень много помощи, и даже сейчас хоть помощи стало меньше, но мы всегда, у нас разделено, что-то остается в центре, что-то мы всегда делаем на вывоз. Раньше это было очень много, когда помощи было побольше, сейчас, конечно, поменьше, но мы все равно эту помощь делим и отправляем, да, в другие города.
Вам хватает того, что приносят киевляне?
Хватает, потому что людей стало меньше, которые приходят за помощью. Если раньше в день это было 150 человек, то перед праздниками это было такое же, что и 40 человек в день. Как бы в три раза меньше помощи нужно выдать, и, естественно, знаете, мы уже заметили не один раз, вот как только начинается волна людей, я не знаю, как это происходит, но вот как палочкой махнули, и сразу же окошко не закрывается помощи, и люди начинают нести, вот все время оно стоит все на весах. Все время.
Вот
нужно меньше помощи, ее несут,
да?
Меньше,
угу.
Да. Нужно больше помощи, и она приходит, даже можно ни посты не писать в Фейсбуке, ничего, вот оно как-то само собой.
Регулируется, да?
А вы с другими городами, где есть такие же центры, как-то поддерживаете связь?
Ну, конечно, они же обращаются к нам за помощью. Угу. Нет, ну, конечно, поддерживаем, мы со всеми связь поддерживаем. И сейчас, на самом деле, очень много вот этих
где
программ.
Где еще такие центры есть?
Так центры есть в каждом городе. Угу. Ну, я знаю, что аналог Фроловская есть в Харькове, станица Харьковская. Я знаю, что...
Ну, они как бы это ваши филиалы? Они сами...
Нет, это они не наши вот филиалы, но они называют себя мини-Фроловской. Вот в Харькове, в Чугуеве они называются мини-Фроловской.
Ясно. Вика, и последний вопрос. У нас осталась, на самом деле, минута, по сути, до конца эфира. Вот мне всегда, знаете, когда вот общаюсь с переселенцами, вот у меня очень сильно переживаю, насколько они уже вот чувствуют себя здесь как дома. Вот вы уже в Киеве чувствуете, что это ваш второй дом?
Я в Киеве себя чувствовала хорошо, наверное, на второй месяц, когда я спускалась в метро и подумала, это мой город, он меня принял очень хорошо. Да, это было практически с самого начала. Я себя чувствую очень комфортно здесь.
А вот если говорить о каком-то процентном соотношении людей, которые так же, как вы его приняли, и он их принял, ну и, в принципе, те переселенцы, которые переехали, но вот они отбросили вот это, да, прошлое и вот смотрят в будущее и живут настоящим.
У меня всегда были друзья только позитивные, поэтому те, кто остался из них в Киеве, они все так же позитивно настроены, как и я. С другими мы не общаемся.
Замечательно. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в студии сегодня в эфире программы «Киев-Донбасс» была Виктория Василевская, переселенка из Луганска и волонтер Центра помощи переселенцам
на Фроловской. Спасибо вам за то, что вы делаете, за ваш дух, за ваш настрой, за ваш позитив. Спасибо.